А что гудит? Кондиционер, да?
Угу.
Слышно тебя, да, в наушниках?
Немного.
Ну ладно, будем надеяться, что будет не очень плохо. Ну, что так нормально.
Да, вообще отлично. Ну, если бы не насморк.
Как ты умудрился заболеть летом?
Кондиционеры.
Думаешь? А ты ложечкой будешь сейчас что делать?
Тебе дал.
Спасибо большое. Всем привет. У нас сегодня незапланированный... Мы вообще-то завтра должны были записывать, но мы решили сегодня записать, потому что я работал в твоих краях и заскочил в гости.
Да.
Только что накапал на аппаратуру кофе.
Опять же, подчеркнем, что аппаратура, которая стоит эквивалентно бюджету поездки на Элк.
Сегодняшний весь наш эпизод будет пронизан сквозь, прямо вот сквозь весь эпизод будет вот такой красной нитью идти тема поездки на Элк. Хотя бы скажите, что такое Элк вообще?
Вапити.
Вапити. Это типа благородный олень, да?
Типа благородный олень.
И чем он тебе нравится?
Грациозный зверь, живущий в необузданных просторах Запада, который раньше жил на Востоке, но люди сделали свое грязное дело и вытеснили.
Ты, кстати, про необузданные, или как ты сказал, какое слово ты сказал? Про простор-то.
Ага.
Ты знаешь, что на Западе, то здесь вся земля, ну, угодья, по сути, поделены на частные угодья, где вот мы обычно охотимся, ну, за исключением некоторым, и на угодья общего доступа.
Ну да.
Так вот, на Западе 50% всей земли – это угодья общего пользования.
Да.
То есть на западной части, половине. Притом на Аляске, это самая западная часть континента. Нет, Гавайи, наверное, чуть западнее. Там чуть ли не 80% угодья публичного общего доступа. И никаких там не надо егерей. Ничего такого не надо. Ты просто пришел, купил лицензию, открыл карту, убедился, что это угодья общего пользования, и пошел. И при условии, что ты обладаешь лицензией и идешь в срок открытой охоты, никто тебе ничего не скажет. Хоть там на голове стой.
Мне кажется, это естественно и так должно быть.
Видишь? А в большинстве, чуть больше, во всем остальном мире не так. К сожалению. Ты там это, список далеко не убирай. Ну ладно, и что ты говоришь про вапити?
Так вот, красивые животные.
Грациозные? Да конечно, не грациозные. А как это? Я недавно видел анекдот, типа того, типа, мужики, перестань делать своей женщине комплимент, что она такая же грациозная, как лань. Самка лани в среднем весит 120 килограмм. Я подумал, что это было смешно. Но жене на всякий случай не стал показывать эту шутку. Вдруг не оценит. Не к тому, что я говорю, что она у меня весит 120 килограмм. Нет, она у меня грациознее, чем лань. На порядок. Хотя на порядок будет неправильно. Это значит, что она весит всего 12 килограмм. Короче, я
помню, меняем тему.
Меняем тему. Возвращаемся к нашей красной нити. Это вапити. Красной нити вапити. Я уже рыбак читать начинаю. Чувствуешь, кофе начинает действовать. Зачем? Куда? Чё? Ты куда собрался?
Скалистые горы.
Это где вообще?
Колорадо.
Ты хочешь поехать на охоту на вапити в Колорадо?
Да, и охотиться с рюкзаком, то есть все свои пожитки, все необходимое. Рюкзак, палатка, спальник, оружие, еда. Все на своих плечах.
То есть приехал, выбрал, значит, на карте точку, убедился, что это угодье общего пользования. Приехал, бросил машину и ушел.
Просто уй.
Шел.
И все.
И там живешь неделю. Ух, сейчас ты уронил телефон со второго этажа.
Ну, было бы интересно.
Ну, и ты там живешь неделю и пытаешься поймать этого вапити.
Да.
Или вапити.
Вапити.
Вапити. Мне тоже нравится больше, как звучит. Ну.
Это а Тито или Тайто?
Ты знаешь, Тито мне нравится по-русски, по-английски Тайто. Ну, про Тайто мы поговорим. Тайто — это скальпель, который мы используем. Мы к этому вернемся, если нас время позволит. Потому что в последнее время, опять же, в Инстаграме и в соцсетях там вихрь обсуждений опять намечается. Так почему ты не поедешь-то? Ты вообще был в Колорадо до этого?
Был.
И? Понравилось?
Очень красиво.
У нас эпизод есть, когда ты вернулся, и ты там прям вообще в восторге
да.
был.
Это самый красивый штат, который я видел.
Ну, просто на Аляске не был еще.
Не был.
А я в Колорадо не был, так что
ну.
на равных. Ну, понятно. Значит, ты насмотрелся на всяких там Кэмерон Хейнсов и решил, что ты тоже можешь.
Кэмерон Хейнс охотится на частной территории.
Да ладно.
И только там он находит этих больших здоровых.
Подожди, он находит или ему находит? Ну,
этого мы не знаем. Но то, что он охотится на частных территориях, это как бы известный факт.
Типа его фишка, что он столько лет охотился на общего пользования, что он заслужил себе тот статус, который он имеет, и ту репутацию, и может себе позволить.
Ну, опять же, я не Кэм, меня никуда не приглашают.
Ну, а ты хэмеришь каждый день?
Хэмерю? Я вообще строитель. С левой, с правой, с правой. Не издевайся.
Ну, в общем, дилемма у нас такая, что Олег хочет поехать на Вапити в сентябре. А мне нужно ехать в сентябре в Россию забирать щенка, Лайки, который уже на тот момент будет готов. Созреет. Ну и, блин, тут еще параллельно белохвосты открывают сезон. И еще как надо с женой все это согласовать.
Отмазки.
Звучит как миссия невыполнима.
Люди во всем интернете, слушайте отмазки. Учитесь их придумывать.
Мастер отмазок.
Да.
Короче, расклад такой. В середине августа, это сейчас я при всех заявляю, в середине августа я смотрю на свой, значит, дебет с кредитом, если все выглядит менее более нормально по работе, то едем. Если нет, то, ну, я просто не смогу сам себе в глаза смотреть. Я не могу идти в зиму, а это у меня охотничий сезон, а не рабочий. Я не могу идти с нулем на счету. Все, короче.
Печально.
Еще как печально. Хотелось бы все успеть, но я не знаю, получится.
Ладно,
или нет.
Давай менять тему на что-нибудь более позитивное.
Давай, знаешь что?
А то я сейчас тебя затроллю.
Это ты можешь.
Тебе стыдно будет.
Ну, лучше защита от нападения. Поэтому я, прежде чем мы сменим тему, я немножко так верну все-таки укольчик. Каковы, вот расскажи нам по чесноку, какова вероятность, вот, насколько ты оцениваешь вероятность успешной, спалился, насколько ты оцениваешь вероятность добычи в Апите в такой вот поездке?
8%.
Это ты говоришь, исходя из какой?
Из статистики. Статистика по штату, статистика...
А ты понимаешь, что эта статистика формируется за счет... в том
да.
числе и за счет того,
Кэмеронов,
что...
Хейнсов.
Да, есть люди, которые снова и снова и снова ездят, и они только постоянно добывают, а все остальные не добывают.
Сидя на диване, сидя с наушником, добыть никого не получится. Это факт.
Но, я говорю, весь эпизод будет.
Да, потому что приключения прежде всего. Движуха, куда-то надо идти, делать что-то.
Ну ладно, давай сейчас еще один момент. Я сейчас Насте позвоню, жене. Настя, тут такой... Че? Нет, нельзя. Все, ладно, понял, извини. Блин, Олег, трудно будет. Ну, я постараюсь. Короче, расклад я уже озвучил. Все, в середине августа мы решаем. То есть я решаю и тебе сообщаю. По сути, у тебя все готово.
Да.
Потому что ехать в неизвестность можно хоть сейчас уже, хоть завтра, хоть вчера.
Ну, у нас чуть-чуть больше информации, чем просто ниоткуда не взявшаяся точка на карте. Какие-то есть наброски, но, опять же, мы говорим не о 5 километрах квадратных, на которых нужно найти зверя, а это
много.
Прям много. Я даже не знаю, сколько, но много. Вот сколько глаза глядят, докуда падает
я
твой взор, ищет дальше и дальше.
Я там много там люблю читать, много люблю слушать других охотников. И когда приходит время делать оценку, например, ну, как в данном случае, оценивать свои шансы. Несмотря на то, что я много слышал от других людей, Я в первую очередь все равно сравниваю это со своим опытом, личным опытом. Как я говорю, во всем остальном стараюсь делать. И мы с тобой даже никогда на 5 километрах квадратных на оленя не охотимся. Мы охотимся на куда меньших территориях, которые мы в ходе сезона уже узнаем почти как 5 своих, свои 5 пальцев. Вот. И то вероятность добычи у нас, не сказать, чтобы такая уж высокая. Хотя с каждым годом она растет. Какой у тебя будет контраргумент на такую?
Я не вижу никакого аргумента.
Аргумент в том, что ехать куда-то за 3-9 земель, зная изначально, что вероятность добычи, ну, прям...
Ну, хорошо, можно тогда собраться, сходить в магазин, купить свинины. Там 100% вероятность.
Тоже верно. Ладно, хорошо, тогда такой момент. Вот...
Охота на вапити, как она, в принципе, описывается всеми американскими охотниками, это прежде всего приключение, это прежде всего поехать туда и провести отлично время. Вспотеть, натереть себе мозоли, еще мозолей.
Жажды.
Жажда, ноги болят, руки болят. Проверить себя на вшивость, что ли. И если у тебя будет достаточно знаний, а вот в этом случае еще и удачи.
Да, в данном случае тут 1% удачи не поможет. Нужно больше.
Тут бы, наверное, 99,8%. То, ну, как бы, тогда возможно вернуться домой с очень органик,
хорошо,
вкусным мясом.
Раз уж мы коснулись вероятностей и коснулись концепции 1% удачи, такой момент сейчас тебе скажу. Вот предположим, что мы приехали туда в сентябре. Предположим, что мы удачно выбрали гору или долину. Нашли там элков в Апите. Предположим, что нам а. либо удалось приманить, либо б. скрасть на расстояние выстрела. Ты вот растягиваешься 50 метров. Фиксированный бродхед, да? Лук настроен идеально. Будет холод на разных дистанциях. Что у тебя будет? Руки будут трястись? Ноги будут трястись? Как ты думаешь? Мандраж будет?
Я никогда не добывал зверя из лука, чтобы он был со мной на одном уровне. То есть это будет совершенно другое...
Ну, кабанов полудиких мы добывали.
Да, ну, кабан... ну да, ну кабаны они маленькие. Да. Они...
Я думаю, тут даже не то, что он будет на одном расстоянии, а то, что он будет за размером с лошадь.
Лошадь.
Если не больше.
Ну, да. Я думаю, что
там
будет трястись
всё. Я просто, если поеду,
всё.
Я, наверное, даже лук брать не буду. Потому что я знаю, что я расклеюсь. Даже вообще не вариант. Даже пытаться не буду.
Ну, ты будешь носить тогда мой запасной. На всякий случай. Вдруг я там накосячу. Один поломаю. Ты мне сразу другой. Хоп, перезарядись, парень.
Ничего себе. Ты хочешь, чтобы я оруженосцем твоим был?
Санчо Панса.
Слушай, ну, а сейчас уже вот ты вот умудренный опытом в плане охоты с тристенда. У тебя, когда олень выходит, вот в сентябре ты вернешься оттуда, у тебя будет очень много мяса, но все равно ты попрешься в лес здесь и будешь пытаться белохвостого добыть. И вот когда выйдет олень, у тебя будет мандраж, как думаешь?
Я даже не думаю, я знаю. Я уверен, что он будет. Он проходит к концу гона.
Когда ты уже просто за ноябрь столько насмотрелся, да?
За ноябрь ты, во-первых, насмотрелся, во-вторых, настрелялся. Прям много. Потому что большинство, ну как бы, не большинство, но ну, львиную долю добытых оленей как раз-таки выпадает на период гона.
Ну да, безусловно. Вот. Притом самок, самцов.
Да, и там и охотишься гораздо чаще. То есть я там чуть ли не каждый день пытаюсь выбраться хотя бы на 3 часа, на 4 часа, как позволяет. То есть если там работа раньше закончилась, то на пару часиков выскочить, на дереве посидеть.
Угу. Ну да, потому что на гону вероятность повышается, они постоянно двигаются.
Да. Немного непредсказуемо, но это может как пойти на пользу, так и наоборот.
Я так думаю, что мандраж, он в течение каждого отдельно взятого года по мере прохождения сезона он уменьшается. Да, в ноябре самый такой экшен И к концу ноября, наверное, мандраж еще вообще самый минимальный.
Угу.
Но потом, в сентябре, опять, когда сезон открывается, все начинается по новой, но, наверное, все-таки с каждым годом все чуть меньше и меньше.
Ну, слушай, когда закрываешь сезон, то прям мандраж возвращается.
Да, возвращается, то есть пауза и все. Ну, посмотрим. Я думаю, что мы обязательно, прям вот обязательно, потому что это такая тема, которую мало очень освещает. И мы обязательно в сентябре, после того, как и ты, и я добудем по оленю.
Но колбасит не по-детски.
Еще как. И не только колбасит, там мозги просто выключаются, не помнишь, что произошло, ну, как, да. Знаешь, где кто стоял, куда что стрелял. Поэтому очень, очень важно, ну, я для себя решил, что очень важно на видео все это записывать. Потому что, ну, короче.
Ну, в этом году я тоже буду, у меня теперь уже есть GoPro.
Ну, да. Надо, кстати... А что ты будешь, на голову лепить, на козырек, куда, на камеру в Колораде?
Давай не будем возвращаться к Колораде.
А как же красная нить?
Да, это слишком часто. Тут уже не маленькие такие шовчики, а прямо огромные стежки.
А ты распломбируй свой телефон, посмотреть надо, что там у нас.
Что на нашей агенде?
Обязательно эпизод запишем на эту тему по поводу мандража и как он в начале. И потом на протяжении всего сезона, наверное, будем периодически
вспоминать. Да, как колбасит, хорошо колбасит. Волнение, руки трясутся, прям растягиваешься, такое...
А стенд трясется? Дерево трясется?
Я надеюсь, что нет.
Не знаю. Бывает, что даже не мандраж, а просто шевельнешься, и все дерево начинает ходить. Ну, зависит от дерева тоже.
Ну, надо такие дубы брать. На которые залазить. С которых еще желательно желуди падают.
Будет вообще самое классное. Но только тогда придется стрелять сверху, опять однолёгочный будет.
Блин, да.
Блин. Да. Ну давай, что там у нас дальше давай. По списку?
Дальше мы должны обсудить силиконовые кольца.
Силиконовые кольца. У нас вообще-то, мы с тобой профессиональные ведущие. Мы должны... Ты не должен был сейчас озвучить эту тему. Ты должен был прочитать... Потом продолжит беседу о том, о сём, и где-то что-то вернуть, типа, знаешь, он сам просто... О, у тебя кольцо цвет изменил.
Всё. Вырезаем тот момент, когда я...
Давай. И, значит, ну, в общем, договорились, что про мандраж будем разговаривать, да?
Да. Слушай, но ты когда вот трясёшься, да?
Ну-ну.
Когда у тебя руки трясутся, то ты случайно левой рукой не хватаешься за тристенд? У тебя нету такого...
Клацанье.
Лязганье, клацанье.
Ты вот думаешь, ты пошутил, на самом деле ты очень важную тему заметил. Потому что силиконовое кольцо, оно не только не раз спасало, ну, как я люблю думать, что спасало меня от травмы пальца, когда что-нибудь железное так вот у тебя из рук отпускаешь там, и оно зацепляет, и срывает с тебя кольцо вместе с кожей, с пальца. Ни разу такого не было, но в интернете есть фотографии. Называется это D-Gloving. Glove — это перчатка. D, да. Это значит, ну, D-Gloving. Короче, если хотите, загуглить, потом лучше не гуглить.
Ну, если будете гуглить, то где-нибудь так с баночкой на шатыря.
Ну да. Короче, это ладно, это часть проблемы. Основная проблема в чем? Вот ты по ступенькам, если ты до сих пор ступеньки используешь, ну даже если сейчас вот наши, вот, которые Wild Age мы используем, маленькие ступеньки с карабином, с лестницей. Скоро, кстати, видео запишу. У нас наконец прохладно начало становиться. Я скоро видео на заднем дворе запишу, как я ступеньки использую. Точнее, мы одинаковую с тобой систему используем. Ну вот, ты по ступенькам ползешь по железным, у тебя кольцо клацает. Я понимаю, что это, скорее всего, это клацание... Ну, как бы, ты его слышишь точно, не факт, что кто-то еще его слышит. Да, это металлический звук, но он не такой уж прямо...
Ну, опять же, к тому моменту, когда ты уже подошел к дереву, ты всех порядочком напугал. Да.
Но когда ты просидел там сколько-то там часов, и ты уже замерз, и ты достаешь свой Yeti термос.
О, да.
И ты вот эту крышечку, которая так любит скрипнуть иной раз.
Ты так поддерживаешь, да,
ты
рукой?
Ты там по миллиметрик. Ты открыл. И потом так перехватываешь, хватаешь этот термос и клац.
Да.
И вот, а если он тебе еще полупустой, то все, пиши, пропал. Вот поэтому, ну, это отчасти, опять же, причина, почему я... Распломбируй, пожалуйста, телефон. Почему я перешел на силиконовое кольцо? У меня, кстати, жена недавно потеряла обручальное кольцо. Говорит, сидела на работе, просто что-то вертела в руках. Оно упало, все. Всем офисом искали, не нашли. Можно посмотреть?
Карма.
Называется по-другому. Называется затраты. Так, короче, давай.
А кольцо, это, можно сказать, еще один бюджет поездки на Элко, кстати.
Слушай,
Вот
блин,
это стежок красной нитки.
Да, зависит, какое кольцо.
Можно и к такого, как Кэм,
Тиффани's.
подстрелить.
Короче, давай, знаешь, что? Я хотел долго и нудно рассказывать про бешеного сурка, который я видел, который, скорее всего, оказался чумой больной. Но я не хочу, потому что этот прошедший этап как-то уже мне... Вот уже тут... Я просто хочу сказать, что я периодически в Инстаграме, в историях выкладываю чужие видео, но иногда свои. Если, ну, конечно, у меня не так часто бывает такое, но все-таки. Когда я становлюсь свидетелем поведения людей, которые не только, с моей точки зрения, неадекватны, но и небезопасны. Как, например, вот эта вот ситуация, когда я видел, как Сурок, больной Сурок, очевидно, больной среди бела дня, среди проезжей части, круги нарезал. Это, скорее всего, симптом чумы. Я сначала думал, что бешенство, потом я поначитал побольше. Скорее всего, чума. Но женщина, при том, что люди, этот вид чумы на людей не распространяется, если они были привиты от кори. Как кори будет по-английски, я не знаю. Сейчас не знаю, я уже забыл. Measles. Ну, неважно. Скорее всего, прививка такая есть у всех. У меня точно есть, по-моему. То есть... Не так опасно. Но сам факт, что она остановилась, вышла, пыталась этого сурка отогнать на траву, чтобы машина не переехала, сердобольно, все. Там трафик образовался, пробки, все. В общем, другие люди стали выходить. А если бы он был бешеный, а если бы он на нее там укусил? Ну, короче, ладно. То есть это раз неадекватный пример. Второй пример. Недавно в Инстаграм выкладывал, как идет медведь, с ним две два, ну, то есть медведь, два медвежонка и какой-то мужик, типа там отдыхающий турист. К этим медвежатам, как вот к щеночку, видал, так им руку протягиваешь, чтобы иди сюда, знаешь, свистишь ему. Он к тебе подбегает, хвостиком виляет, там его там погладил, он дальше побежал. Что, кстати, тоже недавно случай был. В Америку вернулась тетка из Таиланда и через там 28 дней померла, потому что у нее было бешенство, потому что она кого-то щенка в Таиланде там так вот приютила, покормила, а он бешеный оказался. У нее здесь симптомы, никто сначала не мог диагностировать, потому что здесь бешенство, но так редко у людей бывает, что...
Не ездите в Таиланд.
Или если ездить, то не надо, блин, каких-то животных непонятных там тискать. Это с медведями то же самое. Медведь с нее повернулся, рыпнулся, такая false charge. Ты видел это? Нет, я выкладывал.
Не.
Ну, неважно.
Я видел в Колорадо такое, вживую.
У нас сейчас соседка, ну не соседка, она через несколько домов, ну до меня дошли слухи через других соседей, что она кормит медведей. Это, блин, нелегально, это
Где
небезопасно.
вообще мозги? Ну,
Вот я про что
ладно,
и говорю.
слушай, не будем так.
Вот, да нет, правильно ты сказал. Ну,
Мы ж вроде политкорректны.
иногда. Вот, ладно, эту тему мы обсудили. Давай по рецептам пробежимся. Я купил себе офигенную, прям бомбическую штуку. Называется дегидратор пищевой.
Да.
Притом я там, ну, не самую дорогую взял, но где-то полбюджета поездки на Елку.
Блин.
Значит. Я накосячил. Я слишком тонко. Ну, я один раз попробовал, пока что я больше не размазал. У меня больших кусков не осталось в морозилке. Ну, сезон еще через месяц только откроется, а с прошлого сезона еще там доедаю остатки. Но у меня была одна большая целиковая нога, я ее, значит, частично разморозил, чтобы мясо еще было тверденькое, и нарезал тоненькими ломтиками. Потом очень тоненькими. Там, значит, 3 миллиметра от силы, может, даже меньше. И в итоге я все... Получилось как чипсы. Не как вот джерки, как должна быть. Такая прям немножко мясистая все-таки.
Да.
А это прям вот чипсы получились.
Тогда ты просто пересушил.
Ну да, они изначально были сухие, да. Ну, сухие, были тонкие. И я поставил на стандартный там режим,
Ну
температурный, временной. И в итоге они просто, да, пересушились. Все равно было вкусно, я с удовольствием их съел. А с удовольствием, знаешь, как джерки ест? Когда ты уже просто уже тебе не лезет, но ты не можешь остановиться, потому что они за раз такие вкусные.
Они еще очень выручают на работе, как какой-то перекус, альтернатива
Полезный перекус, да?
батончикам, еще
Да-да-да.
чему-нибудь, какой-то
Ну, вот
фигня,
ты
которую
свой
можно
рецепт
наесться.
расскажи.
А, у меня два. Либо это
О,
можно
интересно.
купить смесь из кабеласа,
Специи ты имеешь в виду?
специи, да, и просто там забодяжить. Либо я просто беру соль, перец, и каких-нибудь еще специй. Вот просто на глаз. Что нахожу, то и сыплю.
Ну, ты, значит,
Потом
подожди, а
все это
как
дело.
нарезаешь? Сначала расскажи, как
А,
нарезаешь.
ну я в этом плане немножко не так, как ты. То есть я
Ну.
полностью снимаю всю серебристую пленку эту.
Ну подожди, вот уже сразу перебиваю. Вот у тебя есть кумпяк.
Ага.
Кто по-белорусски не разговаривает, это значит задняя нога животного, правильно?
Ляжка.
Ляжка. С кем поведешься, от того и наберешься. Если ты мышцы по группам начинаешь разбирать, то каждая группа мышц в той или иной степени обернута серебром.
Вот.
Ты что, каждый...
Да. Поэтому у меня...
Ну вы белорус вообще даёте.
У меня весь процесс переработки оленя, не разделки, а именно переработки уже дома, в домашних условиях, ну, почти полдня занимает.
Ты имеешь в виду под джерки или вообще ты
вообще
всегда
полностью.
Серебро снимаешь? Ты всегда серебро снимаешь?
Ну, для джерки всегда. На бэкстрэпах всегда.
Ну, на бэкстрэпах легко, как филетировать рыбу.
Ну, да.
Раз и все.
Ну да. А...
У тебя, кстати, с первого раза, получается, ли уголок остается с краешку? У меня всегда треугольничек
да,
остается.
У меня иногда с 18-го раза.
Не, я наловчился прям. Но все равно уголочек сразу остается. Ну ладно.
Ну.
И просто надо гибкий нож. У меня не гибкий нож, нифига. Он у меня длинный, но он, знаешь, как филейный ножи, они же гибкие лезвия.
Да.
Надо будет себе такой прибомбить.
А есть лезвие для тайта только. Они дорогущие.
Оспрей.
Да-да-да, они что-то 40 баксов за 5 лезвий.
Да? Ну, с другой стороны, наверное, об рыбу они не так тупятся. Хотя хрен знает. Да. Ладно, значит, ты нарезаешь. Ты, значит, сначала серебро все снимаешь.
Я снимаю серебро, нарезаю, ну, я не знаю сколько. 3-4 миллиметра, может. Куски.
Окей, чтобы... Оно же мягкое мясо. Как ты его нарезаешь ровно? Или ты его подмораживаешь?
Нет, просто.
Получается?
Да.
То есть мега острым ножом?
Угу.
Ну ладно, ну надо будет скальпелем попробовать.
И все, и потом замариновал его, пожмякал и в холодильник на ночь.
А зачем?
Чтобы
типа, чтобы пропиталось?
Да?
Типа?
Я не знаю, помогает это или нет. Соль впитывается,
соль,
тогда она не
делать,
сверху,
да.
И тогда оно не такое соленое на
вкус. А ты что, потом промываешь?
Нет.
А. Ладно, окей. И потом, значит, ты раскладываешь на эти...
На подносики
на
эти.
Подносы и запускаешь дегидратор.
Да, все. Через 8 часов или там 9.
Ну, сколько там рекомендуют обычно,
ну, да,
стандартный рецепт.
Да. И все.
Ну, а потом что ты делаешь? Что у тебя хранится долго это мясо?
Обычно 3 дня.
А ты пробовал? Помнишь, как я тогда в том году сделал, и у меня заплесневело?
Да.
Ну, довольно долго. Ну, я не знаю сколько, но несколько недель.
Ну, я в бумажный пакет складываю.
Ну да, я тоже в целлофан положил. Ну, в смысле, ну, такой в зиплок.
Ну, не, я в бумажный пакет. Как бы у меня сразу Наташа на работу возьмет там кому-то дать. Я своим там знакомым,
ну, да,
по чуть-чуть раздаешься. Такие, о, как вкусно. А что это, что это?
Ну, я в этом году постараюсь побольше делать джерки. Вот именно потому, что раздавать. Я знаю, что вот один из хозяев, где я охочусь, хозяин земли, он прям просил в том году еще... Я ему всегда половину всего мяса отдавал. Он такой, блин, а может джерки? Я такой, блин, у меня нет этой фигни, ну, дегидратора. И я в итоге, когда купил сейчас, вот недавно, ну, сколько, месяц назад, я прям ему смс-ку первым делом написал, он там прям ликовал. Так
да.
Что я уверен, что, блин, куча мяса будет расходиться просто по всем знакомым друзьям. Слава богу, что
джерки очень вкусно.
Ладно.
Вкусно и полезно.
Хорошо, дальше по рецептам. Когда ты себе возьмешь сувид?
Я еще не пробовал твое варево.
А, ты ни разу не ел сувид?
Нет.
Ну, ты концепцию уже понимаешь или не до конца?
Да, конечно, понимаешь.
По-моему, очень классно.
По-моему, тоже. Но меня, если честно, то напрягает в тот момент, что мясо в полиэтиленовом пакете
и
в
греется,
течение,
да?
Там, я не знаю, скольки часов, 12, греется, колбасится там. То есть, как бы... Мне нужно какое-то объяснение, чтобы,
ну,
я морально это преодолел.
Стопэ. Вот ученые уже давно это все сказали, что там BPA, это вредно. И сейчас делают весь пластик, который идет в пищевой пластик, он идет без BPA.
Ну да.
BPA там, или как, ну, правильно. Я не знаю, как это правильно. Я же забыл, я знаю. Ну, то есть, короче, неважно.
Но если бы я мог это запихать в какую-нибудь стеклянную банку...
Ну, теоретически
то
ты
мне
можешь
было бы
запихать
гораздо,
в стеклянную банку.
Гораздо проще, морально.
Вплотную туда все напихать, чтобы там воздуха вообще не было. Ну,
ну
почти
да.
Не было.
Ну да.
Так что теоретически можно. Тушенку, наверное, так можно делать. Надо будет, кстати, посмотреть рецепт тушенки.
Вот я попробую в следующий раз, когда ты приготовишь, и не съешь все за раз.
Тебе надо там стоять над душой у меня, чтобы я прям вот... Потому что самое-самое-самое сочное и классное получается вот именно, когда ты ток-ток достал из сувид.
А ты потом на гриль?
Ну, или на гриль, или на сковородку, на раскаленную. Просто раскаляешь,
ну,
до
да.
Красна, шмяк на 30 секунд, переворачиваешь еще там 30 секунд, на минуту, и все. Притом я крышку даже не закрываю, потому что иначе она начнет,
ну,
внутрь,
да,
пропекаться.
Ну да, да.
Ну что, даже если она начнет немножко внутрь пропекаться, не критично, но. Ну, не суть. Я сейчас, вот сейчас мы с тобой разговариваем, и у меня четыре ноги. Вот именно нижней части.
Ага.
Этот рецепт будет называться что-то типа оссо-буко. Или что-то такое. Не слышал никогда такого оссо-буко? Mm-hmm. Вот эти вот самое-самое твердое мясо. Ну, не считая, наверное,
шеи. Это шейнкс?
Да, шейнкс. То есть это вот ниже колена и выше копыта. Вот эта вот часть, где там мало мяса, и оно такое адски жесткое.
Да-да-да.
Вот. И, ну, обычно я супы из них делаю. То есть я кость там на 2-3 части пилю, и у меня жена, значит, мне суп делает. Что тоже классно, здорово, но... Когда ты суп делаешь, у тебя мясо становится все такого мертвого серого цвета, водянистого. Вот. Пока там Олег отвечает на смс-ку, я сейчас расскажу в двух словах, что такое сувид. Тысячу раз уже рассказывал, но потерпите еще немножко, потому что это интересная тема, и будет как бы много еще раз будут про это говорить. Это, по сути, это принцип следующий. Основан на том, что приготовление определенного там продукта питания, ну, скажем, мясо, да, про чем мы уже говорили, требует термической обработки. Притом разные степени, так называемые степени прожарки у мяса, у стейка, это четко указанный там температурный диапазон. То есть внутри мяса должно быть такой-то температуры, чтобы прожарка была, степень готовности была такая-то. Я сейчас не буду, я никогда не пытаюсь даже запомнить, я все время просто в интернете гуглю, пишу, например, внутренняя температура мяса для medium rare, например, или там средней прожарки или что-нибудь такое. И в интернете мне все это выскакивает. То есть, что я дальше делаю? Я значит, знаю, что чтобы мясо было готово такая степень прожарки, притом как такового процесса жарки не проходит. То есть, никакого там масла, ничего такого, никаких канцерогенов, не знаю, ничего такого нет. При условии, конечно, что пластиковые пакеты, как ученые нам обещают, они не вредные. Я верю ученым, но не знаю. Ну, короче, отвлекся. Значит, выбрали, значит, мы степень прожарки, выбрали температуру, которая соответствует этой степени прожарки, положили в пластиковый пакетик, опустили все это в воду. И пластиковый пакетик, когда мы опускаем в воду, значит, вода сжимает этот пакетик, выталкивает весь воздух, потом мы закрываем этот пакетик зиплок или там как-то еще закрываем. То есть у нас получается, по сути, кусок мяса, погруженный в воду, но от воды он защищен этим пластиковым пакетиком. Значит, воду в кастрюле, в ведре, где угодно, мы вставляем так называемый сувид-циркулятор, на котором мы задаем температуру. Ну, опять же, вот если мы, например, выбрали medium rare, это температура то там столько-то x Цельсиев, мы ставим x Цельсиев, ну, плюс, может, 2 градуса. И ставим там 6 часов, 8 часов. Чем дольше, тем мясо будет нежнее, мягче. Но так как это циркулятор, что он делает? Он начинает нагревать воду, циркулировать через себя, нагревать, поддерживать вот заданной температурой. То есть это нам гарантирует то, что мясо никогда не нагреется выше, чем заданная нами степень готовки, заданная температура. И по мере того, как вода это нагревается на нужную температуру, потом поддерживает за счет теплообмена сквозь пакетик само мясо от воды вбирает в себя температуру, и со временем оно прогревается полностью. Полностью. Не как вот на гриле, когда вы начали жарить, у вас корочка поджарилась, а в середине еще красная. Или если вы вдруг передержали, то у вас корочка сгорела, снаружи сгорела, а внутри нормально. Здесь нет, здесь полностью шматок мяса ровно будет такой нужной температуры и такой степени прожарки, которую вы заказали, задали. И если вы вдруг на 6 часов передержали, на 8 часов передержали, не страшно, потому что мясо оно не станет ни темнее, ни суше, ничего, потому что все это в пакете, все это замкнутое пространство, ничего никуда не уходит, никакие соки, ничего не вываривается, не испаряется, ничего не происходит. Контакта с водой нет, что важно. Ну, вот. В итоге переготовить нельзя, классная тема, обалденно. Единственный как бы небольшой такой момент, что когда ты достаешь это все, то отсутствует вот эта вот корочка. Но это решается, как вот мы обсуждали вначале, это решается очень легко. Ты просто раскаляешь либо сковородку чугунную, либо гриль до самой там максимальной температуры, шмякаешь это мясо на несколько секунд на одну сторону, переворачиваешь на другую, получается классная корочка, внутри все сочно, офигенно, обалденно. Поэтому сувид это прям очень классная штука, я буду дальше экспериментировать. Мне интересно попробовать всякие разные органы тоже мне готовить, печень, например. Кого будет печенку сувид сделать? Или, ну, сердце. Сердце, по сути, это та же мышца. Ну, это есть мышцы. Поэтому я не особо там буду прям... Ну, я попробую, конечно, обязательно, но я не думаю, что я что-то там, что-то будет из ряда вон. А вот с печенью надо будет обязательно попробовать. Вот. Олег вернулся, я тут рассказал про сувид. А ты пока там, может, посмотришь, там у меня еще третий список в списке есть. Какое-то что-то тоже по рецептам было по поводу еды там ближе к концу.
О.
Че?
Сегодня, сегодня мы встретились с Сашей, и он сэкономил мне примерно $8 в день. Каждый день.
А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. $8 в день каждый день?
Да.
Ну, не совсем, но продолжай.
Ну, как не совсем?
Почему,
совсем.
Почему ты так говоришь? Ну, а, что за математика такая?
В связи с тем, что пиво я сублимирую...
Слово какое?
Не то слово.
Субститютю?
Субститютю.
Ну, заменяешь, короче. Ну.
Да. Камбучей,
ага.
Чайным грибом американским. Вот. А бутылка стоит $8.
Ну, да.
Как бы за день примерно выпивается. Такой освежающий напиток.
Слушай, как ты медленно пьешь? Я, если камбуч пью, то я прям стаканами фигачу.
Так вот, и я тоже стаканами.
Так здесь больше, чем $8.
Ну, 4 стакана и все.
Ты имеешь в виду большая такая бутылка, как сегодня.
А ты про маленькие? Не, маленькие мы не покупаем.
Ну, это дороже еще выйдет, да?
Ну, да.
$4.
Вот. А учитывая тот факт, что ты сегодня мне отщипнул дольку гриба.
Ой, какой он классный, прям весь такой ровненький.
Я прям чувствую, как в детстве будет.
Да, тебе надо будет... Значит, смотри, как я это делаю. Я делаю, ну, начал делать с 3-литровых банок, сейчас потом перешел на галлоновые. Ну, галлон 3,8 литра. То есть это чуть больше, чем 3 литра. Соответственно, изначальную пропорцию, рассчитанную на 3 литра, я, ну, экстраполировал до 3,8, до 1 галлона. На глазок я беру... Блин, сейчас совру, потому что... Не совру. Я беру прям столовую ложку черного обычного чая. Самого обычного там... Без всяких там бергамотов, без ничего. Просто черный чай, типа English breakfast такой, знаешь. Прям такую ложку зачерпываю, чтобы прям там горка была такая, что, ну, прям лишняя, еще одна чаинка, и все рассыпется, все упадет. То есть прям такую ядреную горку. И 8 ложек сахара.
Не.
Это важно, это важно. Слушай, почему. Значит, беру, значит, заварник чайный. Ну, кипятком заливаю, значит, все там по это, чтобы весь сахар растворился. И оставляю до утра, чтобы он остыл до... Кстати, нет, я завариваю несколько минут, ну, там, как полагать, 5-7 минут, если отвлекусь, 10-15. Потом, значит, сливаю, оставляю чаинки все, сливаю чисто вот этот вот заваренный чай, ядреный, сладкий. И оставляю его, чтобы он остыл до комнатной температуры. С утра... беру 3-литровую банку, беру вот эту заварку туда, все остальное водой доливаю, и потом добавляю туда чайный гриб, который плавал в небольшом количестве камбучи, ну, или этого напитка от предыдущего.
То есть ты каждый банки. Раз...
То есть каждый раз я банку мутный. Мою. Да. Я не делаю так, что я отлил, потом долил, отлил, долил.
Почему?
Ну, потому что это плохо.
Чем?
Не знаю, я в интернете поначитался, и вот у меня знакомый, вот этот вот, который, где мы охотимся, вот эта вот женщина, где ипподром у них там.
Бонни?
Да. Она тоже пробовала, говорит, а у меня там все там заросло каким-то там, пошло плесенью какой-то, все.
Да ну глупости, он в детстве всегда было просто.
А я знаю, что было, но не знаю. Мне так вот проще. Я прям, я каждый раз, потому что ты даже когда банку, вот если так вот делать банку постоянно, менять, то ты вот сливаешь, и у тебя на дне там осадок такой. И ты его просто даже сполоснуть не всегда получается. Придется его так, приходится туда рукой залазить, что мне проблематично, я Настю прошу. И она соскребает.
Нет, так я париться точно не буду.
Ну смотри, если ты хочешь прям вот как вот сегодня я принес, ты понюхал, вкусно же пахло?
Очень вкусно.
Вот если ты хочешь прям идеальнейший напиток, то я тебе
рекомендую. Я тебе скажу так, я не хочу ничего идеальнейшего. Я ничего не хочу самого-самого лучшего. Самого лучшего.
Это не надо. Лень.
Это не лень.
Лень в тебе говорит. Ну хорошо, ты попробуй так. Потом, может быть, ради любопытства попробуешь иначе.
Ну ладно.
Но я вот так вот делаю. Я каждый раз, каждый новый раз, когда я завариваю, притом У меня он стоит неделю, максимум две. Вот сейчас вот у меня будут новые банки, еще я заказал, с большим горлышком. Я там буду подольше, пусть будут стоять некоторые, я буду просто поэкспериментирую. Но доливать я ничего не буду доливать, потому что, когда каждый раз обновляешь, как я описал, я вот прям убежден, что качественный продукт получается, более качественный продукт.
Ну, посмотрим. Ну. Я думаю, что в этом плане уже можно немножко...
По поводу сахара. Сахар нужен, потому что вот этот чайный гриб – это симбиоз бактерий и...
дрожжей.
Дрожжей, да. Соответственно, бактериям-дрожжам нужна вот эта чайная заварка, а также нужен сахар. Собственно, сахар, они жрут сахар за тебя. Не ты потом пьешь этот сахар, они жрут сахар. У них, значит, в животе бурлит это все, они пукают CO2. Вот этот карбонейшн, вот этот газики, да? Это то, что вот они переваривают сахар и, пардон, ну, в общем, писают тебе в чай и пукают. Потом мы это пьем фигню. Лучше бы я этого не говорил, но теперь поздно. Приятного аппетита. Но по сути это так работает. И потом в конце сахара там не так много получается. Опять же, чем дольше он у тебя будет стоять, и там уже ты заметишь, что...
Но он потом такой, если уже хорошо постоял, он прям такой ядовитый. Ты его начинаешь пить.
Уксусный,
он,
ты имеешь
в виду? Да, такой прям как кислота.
Он может быть уксусный, да, кислотный, он может быть алкогольный.
А, ничего себе.
Да, потом, когда я поначалу первый пару раз я делал, по-моему, если ты, если не ошибаюсь, если ты его в тенечке держишь, прям вообще, чтобы... Как, почему я так сначала сделал? Я прочитал, что ему нельзя, чтобы солнце светило прям вот ровно на него солнце светило, то есть direct sunlight. Нельзя, чтобы прям четко на него солнце. Поэтому я поставил на кухне, но в уголок, где как бы светло, но нет прямых лучей. Но. И сначала я закрывал марлей, потом у меня через марль в несколько слоев сложную. Все равно начали просачиваться эти маленькие мушки.
Ну да.
Как они называются-то? Wine?
Дроздофилы? Дроздофилы.
Ну вот да, что-то типа того. Вот. Я, значит, взял тряпочку, обычную хэбэшную тряпочку и резиночку. Я накрыл тряпочкой, платком таким типа, и резиночку сверху на банку натянул. Все нормально, но я не рассчитал, и получилось, что эта тряпочка, она свисает и закрывает с собой с всех сторон этот гриб. И то есть он, ну, вообще в темноте оказался.
Забродил?
Он алкоголически стал, вот реально. То есть я прям стакан хлопнул, такой, о, а я тоже не так часто пью, но... Прям меня так накрыл с одного стакана.
О, теперь знаем.
То есть там можно, там вообще экспериментировать можно, но вот к чему я пока же дошел, это вот как раз для меня самое главное, это банку каждый раз мыть.
Ну, для меня сейчас самое главное попробовать, что там у тебя получается из сувида.
Ну, да, это тоже классная тема. Вот. Распломбируй, пожалуйста. Там что-то еще я хотел сегодня обсудить важное.
Да.
Та-та-та. Блин, да. А, сразу еще одно объявление. Блин, не знаю. Надо было с самого начала сказать. Алекс. Да, вот я пишу Алекс. Алекс — это Александр. Почему люди думают, что Алекс — это Алексей? Я не понимаю. Как ты думаешь, с чем это связано?
В Америке большинство русских — Алексы. Потому что это Александр, это Алексей, это... Да и Олег может быть Алексом.
Ну, это же так?
Да?
Ну, не, вот знаешь, вот когда вот ко мне обращаются подписчики, это почти всегда из России кто-то. То есть это не идет... мнение сформируется не из общения с кем-то из Америки, а откуда ты оттуда, из России. Почему так, я не знаю. Алексей, Алекс... Не знаю. Александр, короче, меня Саша зовут.
Ты представься просто. Не лепечи ничего. Ты просто скажи: здравствуйте, меня зовут Александр.
Давай, следующий сегвей ты делай. Так я представился, у меня написано везде в Инстаграме. Александр, везде написано. Я всегда говорю каждый раз. А, мы, кстати, забыли тебя представить. У нас сегодня в гостях Олег.
Меня тот зовут самый Саша. Олег.
Кстати, тот самый Олег, хэштег. Не знаю почему, но Инстаграм за использование хэштег тот самый Олег тебя в меня в шедоу-бан отправляет. Ну и других я тоже думаю. А шедоу-бан — это такая фигня в Инстаграме, когда ты что-нибудь там делаешь не против их правил, они тебя, твой аккаунт помечают, временно помечают, галочкой там, ну, для себя, образно выражаясь, и твой аккаунт не высвечивается, ну, особо нигде не продвигается. То есть если, ну, вот я как смотрю, у меня там, я каждое утро просыпаюсь, у меня там куча-куча лайков на постах, несколько комментариев и несколько подписок. Вот все лето у меня не было новых подписок почти никогда. Ну, то очень редко кто-то на меня подписывался. И последние 2 недели я перестал использовать. Я узнал, есть специальные приложения, сайт есть специальный, куда зайти можно и прогнать, типа, проанализировать свой Инстаграм-аккаунт, он тебе там всякие рекомендации дает. И вот тот самый Олег, хэштег, так это очень
Чёрт,
токсичный.
Зарубили, короче.
Да, токсичный хэштег, и я перестал его использовать, вот и у меня негодяя. Опять подписки пошли. То Блин. Есть люди подписываются. Вот. А еще там есть какие-нибудь у нас важные анонсменты сделать?
А... Солнце ярко светит, в голову печет. Не вспомнить ли нам про кепки?
Как ты прям очень так деликатно подошел к этой теме. На самом деле, я начал писать, я сделал список. То есть я вот живу, да, своей обычной жизнью. Просыпаюсь, иду на работу, прихожу домой спать ложусь. Такая у меня обычная
Какая очень интересная жизнь.
Но в течение всего дня я думаю. Иногда я слушаю подкасты какие-то, иногда я вечером там прочитаю какую-нибудь статью в журнале, там, каком-нибудь охотничьем, или книжку почитаю. И мне периодически приходят какие-нибудь мысли, и я иногда записываю их в список там себе, чтобы обсудить потом. Зачастую, нередко их потом удаляю, иногда откладываю на потом. Ну, как тема к обсуждению, чтобы не просто так сидеть, не думать, не знать, о чем поговорить, чтобы всегда было о чем поговорить. Короче, вот этот вот список я начал составлять довольно давно, и про кепки... А как вы поняли, сейчас мы будем говорить про кепки. Я написал довольно давно. Сейчас это уже не так актуально. Почему? Потому что речь должна была идти о новых кепках с логотипом 1% удачи.
А, которые...
Которые уже почти все продались, на самом деле. Там осталось камуфляжных парочка, классических несколько. И для детей. У нас есть новый логотип для детей. Вот. Так что в Инстаграм заходите. Или можете имейл написать, еще что-то. Если вам хочется приобрести кепку, то приобретайте, пишите мне, и я вам кину фотографии того, что осталось. Но кепки классные, мне вот синенькая очень хочется. Кстати, тебе не нужна синенькая?
Я буду свою старую добивать.
Ну ладно, можете потом. У тебя коричневая, да?
Да.
Ну синяя такая же фасоном, как
коричневая. Я подожду, другие. Пока у меня уже не начнет разваливаться, прям побелеет.
Ну да.
И тогда готов буду сменить. У меня еще старые есть, зеленая. Такая уже видавшая
виды. Ой, ну да, это вообще, блин. У меня, кстати, тоже есть, я на стену повесил, будет потом в музей пойдет. Пожалуй, самый... У нас мы 48 минут наговорили. Ну, короче, в общем, 1% удачи в лице меня пока что. Стал официально членом ассоциации АТА.
Вау.
Да, то
есть... я притворюсь, что я этого не знал.
Ну да, ты, конечно, Вау. Узнал первый.
И что это значит?
Это на самом деле... я до конца не понимаю, что это значит. Ну, кроме того, что это честь, все дела. Ну, на самом деле, это много чего значит в перспективе, в будущем. Я в том году ездил на выставку, и я думал, что, блин, столько перспектив, столько всего... Пока что из всего, что я хотел реализовать, далеко не все мне удалось реализовать, но многое. Но это позволит мне выйти на следующий уровень. То есть это откроет двери в индустрию. Воспользуюсь ли я этой возможностью или нет, я не знаю. Посмотрим. Но как минимум нам это даст... Не то, что, как бы, по сути, раньше я ездил на АТА как гость. Да? То есть как гость, как представитель, скажем так, прессы. С целью осветить там тот или иной продукт или просто показать, как там все это происходит. Что на самом деле не совсем то, что мне нравится делать. Как вы заметили, я вот никогда, почти никогда никакие обзоры не делаю. То есть я не пилю там обзорчики на лук, на стрелу, на что-то. Да, я поделюсь своим опытом использования, ты поделишься своим опытом использования того или иного продукта. Но мы не делаем конкретно четко там обзор на такой-то там продукт. Вот. И этому есть тоже свои причины. Ну, неважно. Мне не нравился такой вот метод подачи информации, до сих пор не нравится. А вот то, что теперь, став членом ассоциации АТА, я по сути буду на равных с другими представителями индустрии. И когда я буду с ними общаться, они будут знать, они будут смотреть на мой бэджик, они будут видеть, что я член индустрии, и они будут идти на контакт легче. То есть реальные такие вот ситуации у меня были в предыдущие годы, когда я подхожу со своим гостевым этим бэджиком, они смотрят здоровается со мной, смотрит на бэджик, и я вижу, как у них просто интерес в глазах угасает. Им нет особого резона общаться с таким человеком, как я. Потому что они как бы, ну, подумаешь, что все придет, а может, через год его уже здесь не будет.
Ну, да.
А сейчас, когда я стал членом, им уже, они все будут, ну, не все, но многие будут заинтересованы в том, чтобы строить какие-то более долгосрочные отношения. Так вот, если вдруг у тебя все сложится, ты сможешь поехать, я на это надеюсь, конечно же, то я думаю, мы зажжем вообще на этот мота. Прикинь, как круто будет.
Капец, все попробуем, со всеми побеседуем.
Во-первых, мы все луки простреляли. То есть я все время пытаюсь, но не всегда получается все луки. Я думаю, что мы прям вот один день посвятим все-все бренды. Ну, кроме, наверное, Obsession, правильно?
Чего ты их так ненавидишь?
Ладно, я пошутил, я просто проверить твою реакцию хотел.
Слушаю ли я? Я все еще здесь.
Ну, прикольно же будет все-все-все луки прострелять вдвоем и обсудить.
Блин, да хотелось бы, чтобы они что-нибудь новое придумали. Они же все одно и то же мусолят из года в год. Сменили цвет, сменили чего-нибудь чуть-чуть, а кардинально ничего не меняется уже. Сколько тут, блин, 10 лет? Наверное.
Слушай, ну, блин, ты сейчас вопрос задал. Может, оно и хорошо, что не меняется? Потому что тогда охота станет легче. И придется тогда сезон арчери сокращать, ограничения вводить. Сейчас система очень хорошо налажена, согласись.
Ну да.
Может, и не нужны мне какие-то инновации?
Ну, луки мы все равно осветим.
Это по-любому. Новинки какие-нибудь будут прям тоже по-любому. Просто сам факт. Вот я до этого приезжал, а мне не с кем поговорить. То есть куча-куча эмоций, а я не могу, опять же, косяк за мной. Я не могу сесть перед камерой.
Так возьми фотоаппарат, чик, мое лицо, и как будто бы со мной общаешься.
Да. А, ну это, да, это как тогда предлагали взять с картона тебя да. в полный рост вырезать. Да, это, конечно, тема. Но я думаю, что вдвоем будет динамичнее, интересней.
Да, однозначно.
Ну что, ты поедешь?
Ты представляешь, сколько мы кофе выпьем.
А там кофе на халяву. Особенно с членом ассоциации, там вообще прям...
Руки трястись будут с утра до вечера.
Можно разные там эспрессо, капучино.
Блин.
Что, кстати, очередной, как это называется-то, преимущество.
Что, кофе дают больше?
Да, кофе, член ассоциации, кофе дают круглые сутки. Да. Я думаю, будет классно. Подкастиков запишем, инстаграм-истории будем дофига выкладывать.
Да. Слушай, не ходя вокруг да около, сегодня прочитал про скальпель. Действительно ли так, что многие люди не верят в то, что это рабочий инструмент и прям реально им удобно разделывать? Как ты думаешь? Откуда такое недоверие?
Я не знаю, как ответить на твой вопрос, чтобы не задеть ничьи чувства.
Давай мы... Блин.
Но тем самым я только что ответил, по сути, на твой вопрос. Я думаю. Ну, в общем, давай немножко поговорим по поводу скальпеля, раз уж так очень аккуратно сменил тему. Блин, моя жизнь поделилась на до и после. Да, вот как я начал использовать скальпель на охоте. Это просто такой головняк исчез. Вот реально, головная боль просто. Бац, и пропала. Единственный момент... Это вот добор подранка. Я на эту тему еще пока что не при какой вот именно... Я всегда ношу с собой нож полноценный. Но какой это будет конкретно нож, я еще не решил. Ну, а ты что думаешь по поводу скальпеля?
Мне очень нравится. Единственное, как бы есть так... Я умудрился, по-моему, 3 оленей разделать. Ну, я очень аккуратно, прям одним лезвием. И в конце уже оно такое было, довольно-таки тупенькое. Ну, опять же, если сравнивать с обыкновенным ножом, который там... не очень профессионально мастерски заточенным, то это все равно будет на уровне.
Ну да.
А... Лезвия хрупкие, да, бывает, ломаются.
Помнишь, как я в куропатке сломал?
Да.
Ну, я не знал. Ну, конечно, ну, оно не рассчитано на то, чтобы им что-то там поддевать вот так вот.
То есть,
оно сломается.
Как бы... Но тот факт, что он абсолютно не занимает места, ничего не весит и всегда острый, прям всегда... Да. Прям вот.
Ну, имеется в виду, что если он затупился, то у тебя всегда есть запасное лезвие.
3 секунды, чпок, новое.
А сколько с собой ты запасных лезвий носишь? И где ты их носишь?
Кстати, учитывая свою нацеленность на западную охоту, я думаю, что в этом году я начну охотиться с...
Bino Harness?
под сумком для бинокля.
А у тебя есть?
Да.
Okay.
Вот в этом году буду носить там, но... А так? Да куда-нибудь запихнул он. Mm. Вообще...
Ну да, у меня...
Милипиздрический.
У меня есть мини-аптечка, по сути, там бенадрил, который от...
пчел.
От пчел в том числе, да. То есть, от, если там какие-то аллергии или пчел покусает. То есть, у меня такая пластиковая баночка небольшая, в нем бенадрил, что-то еще от головной боли, что-то еще. Может, там два пластыря каких-то и лезвие. Там, потом в отделении, где у меня документы, там... Хотя сейчас я, наверное, даже не буду уже распечатывать бумажную лицензию, потому что возможно.
Да, кстати, я все ношу просто в маленьком таком пакетике, где у меня перчатки, которыми я пользуюсь, раз.
Резиновые?
Да, очень-очень долго.
Ну, латекс.
Перчатки, лицензия, потом еще такая пленка пластиковая, яркая. Не светоотражающая, а просто, чтобы помечать что-нибудь, если вдруг там... туалетной бумаги нет, еще что-то, если надо пометить. А, там еще, ну, там же, опять же, скальпель, обыкновенный нож, лезвие и все.
Ну, да.
То есть такой наборчик, если добыл, то чтобы все разделать.
Ну да, я специально распихал по разным карманам, потому что я такой человек, что я могу, когда вот понеслась жара, вот там ноябрь начался, и бывает, что ты там, бывает даже, что двух оленей приносишь за один день. И если вдруг я забыл восполнить лезвие в одном из карманов, то у меня в других каких-то местах, внутри того же рюкзака, а также тоже у меня есть этот подсумок для бинокля, я тоже, наверное, я знаю, что это классная тема, носить с собой бинокль, даже на охоте с три стенда. Посмотрим, я попробую, как минимум в начале сезона я буду носить, наверное, тоже попробую. Там же у меня тоже есть лезвие. Ну, короче, но фишка моя в том, что я лезвие по две, по три, а может даже по 4 лезвия, в разные места в рюкзаке. Если в одном месте, где я обычно, куда ты обычно лазишь за запасными, у меня кончился, я забыл там восполнить, то у меня всегда есть запасной. Такой лайфхак. По поводу, вот что мне что пишут в Инстаграме, например, или в других соцсетях люди, которые неверующие, они говорят, типа, ну да, там своих белохвостых разделываешь, там, а попробуй там лося или кабана там здорового. Но мы видели фотографии в интернетах, слышали, как другие люди там и лосей разбирали им, и все остальное. Понятное дело, вы не сможете ножом, ну, не ножом, а этим скальпелем, подколупнуть какой-то там сустав, там сделать половину надреза тут, и потом вставить и ковырнуть, чтобы он развалился. Но я, на самом деле, даже ножом так не делал. Я пробовал несколько раз, и мне, я чувствовал, что... Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ты как, вот, ты вот если вот до скальпеля, ты как... по коленкам, например, разбирал?
50 на 50. Иногда получается прям просто вот сподрезал, потом вставляешь острие, ну, просто там перерезал такой маленький этот...
Жилку такую.
Жилку, да. Щелк, и оно прям разложилось.
Ну, то есть
разложилось.
Ты силой там рычаг не использовал?
Вообще без рычага, без ничего. Просто вот нужно ее найти.
Ну, и... ты также скальпелем можешь ее найти, даже проще.
Да?
Ну, я про что и говорю, что, ну, уж не знаю, лося пока я не разбирал, но я не думаю, что...
Слушай, ну так, перебив тебя, люди, которые говорят, что белохвостых оленей тут легко разделывать, те же, наверное, люди говорят, что белохвостых оленей легко добывать, что их прям тут тьма тьмущая, прям,
ну, может
прям,
быть, да.
Прям вышли и вот уже добывай не хочу.
Ну,
то
да.
Есть как бы есть всегда верующие, всегда есть неверующие, есть всегда люди, которые готовы послушать альтернативную точку зрения,
ну...
а есть те, которые просто, ну...
Зацени тогда такой
переход. Я знаю, я делаю, я так буду делать. Все остальное, что вы придумываете, это полное фуфло.
Ну, не так, будем о плохом.
Ну, слушай, это то же самое с седлом, как бы тоже вот в Америке даже.
Да что с седлом, даже с 300... А, ну окей, все, я понял.
В Америке, то есть как бы есть люди, которые, да, седло, ну, прикольная штука, новая какая-то, давай попробуем, давай сделаем. А люди охотятся, им нравится. А нет, я не могу, это какой-то... непонятно, что это, как ты висишь, болтаешься. То есть, как бы люди сразу же негативно смотрят на вещь, которую они не попробовали. И это
по умолчанию,
здесь, в Штатах,
да, то есть
которые...
новое, сразу
здесь все доступно,
штыки.
Относительно. А люди не хотят вот пробовать. Им нравится по старинке.
Ну. Ну, ладно. Давай, значит, зацени переход такой. Вот мы с тобой согласились на том, что скальпель — это был прям такой переломный момент в нашей с тобой карьере охоты, охотников, что жизнь поделилась на до и после. У меня качественно резко изменилось весь процесс охоты после того, как я на скальпе пришел. Какой еще инструмент ты считаешь также сильно повлиял положительно на твою охоту, на результативность, на вообще полностью experience весь? Было ли такое что-то? Ну, иными словами, ты охотился, там несколько раз сходил, а потом на третий, на пятый, на десятый раз ты либо технику какую-то применил, тактику, либо какой-то инструмент применил, про который ты слышал, но как-то что-то, ну его нафиг. А потом решил попробовать, такой, воу, ничего себе, офигеть, это реально работает. И с тех пор всегда используешь.
В плане всяких гаджетов я, в принципе...
Это может быть либо техника, либо тактика, либо стратегия, либо какое-то движение, либо навык, либо инструмент, прибор.
Жалить как пчела. Пришел, прилетел, приехал, посмотрел, подход, увидел, да. Отохотился... И туда больше не приходишь. Энное количество дней.
Согласен. Очень хороший пример.
Это прям... То есть, вот я знаю, к чему ты клонишь это все. К тому, что там камеры вешать.
Нет. Мы можем про это поговорить тоже, но я про другое.
Есть такое, что, знаешь, там типа, вот я там выбрал классное дерево, я там знаю, что ходят олени, я туда поставил стенд и буду туда ходить.
Пока не добуду.
Да, и тут человек туда ходит. Понедельник, среда, пятница,
так
20, суббота.
20 дней один раз сидел.
Вот. Ну, как бы, а олень так смотрит. Блин, раз какой-то приходил, второй раз приходил. Знаешь, как бы, и олень думает, блин, ну, когда ему надоест? Да ну его нафиг, пойду-ка я другим путем.
На пару недель сменю маршрут.
Да. И сменил, и как бы может...
А человек все сидит.
А он же знает, что ходил когда-то олень. А если он ходил, значит, олень дурак.
Так он может еще приходит, там следы еще, и, потому что он ночью все-таки, может, какой-то олень там и проходил. Или олень подошел с подветренной стороны, убедился, что там никого нет, и только тогда прошел по этой тропе.
Ну да.
Ну,
вот,
в итоге.
Наверное, контроль запаха это будет второе.
То есть, ты говоришь, окей, значит, мобильный подход, и второе — это контроль запаха. А вот это как раз то, что я хотел сказать. Почему? Потому что... Не знаю, кстати, насчет почему... Я сейчас не буду врать, но я просто сегодня, когда утром ехал на работу, я вдруг просто осознал, что вот этот небольшой пузырек с белым порошком, он реально
качественный. Номер один.
Да, это самое-самое такое, что произошло, самое офигенное, что произошло со мной на охоте. Вот реально, за всю мою карьеру охотника. Прям идеально настроенный лук? Нет, я бы не сказал. Я добывал и с ненастроенным луком, и с настроенным добываю. То есть это не так. Но вот можно так сказать, что я и с порошочком добывал раньше, но это не идет ни в какое сравнение. С тех пор, как я начал использовать порошочек для определения направления ветра, я стал читать мысли оленей.
Книгу леса.
Книгу леса, да. Ну, реально. Телепатией стал.
Да.
Овладел. У тебя был такой? Ты начинал, когда охотиться, на ветер обращал внимание? Направление ветра?
Обращал, но там другой момент. Я не знал, с какой стороны придет олень. То есть ты приходишь на место, садишься, окей, ветер там попшикал, окей, ветер туда дует. Ну, значит, оттуда не придет. А может, он оттуда и не должен был прийти.
Ну да.
То есть утренняя точка, вечерняя точка.
Да, ты сейчас это сказал, и я вспомнил, почему мне сегодня утром пришло в голову. Я утром посмотрел, когда я не успеваю, не спрашивайте. Сегодня дождь утром шел, поэтому я посмотрел пару роликов на Ютубе. И там в одном из роликов кто-то рассказывал... я прочитал где-то на форуме. Короче, кто-то рассказывал, пересказывал свою охоту. Может, Range Fairy я посмотрел, еще что-то. У меня, кстати, новый ролик вышел, Range Fairy не смотрел. Отвлекся. Короче, кто-то рассказывал про какую-то одну из своих охот. И вот там то, и это, то, пятое, десятое. И вот он там растянулся и стрельнул, и все. И до этого подводил, типа, вот я там три дня просидел, все, 5-10, и потом в конце вот там появился, там подошел, шел, потом остановился, потом что-то типа в 20 шагах, потом раз развернулся и ушел. Ни там, ни дул, ни топал, ничего, просто развернулся и ушел. Я такой, куда ветер дул? Ну скажи нам, пожалуйста, скажи, что ты проверил, куда ветер, скажи. Не сказал, понимаешь? То есть это мне сразу же говорит, что человек неопытный.
Заволновался, адреналин.
Ну, может быть, да. Ну да, я можно списать на адреналин.
Вот, кстати, те выстрелы, которые я в прошлом сезоне делал, которые были не самые-самые лучшие, которые были... Поспешил.
Ну.
Я обычно достаю пузырек, я смотрю, откуда заходит олень, достаю так. Пузырек, пшик, пшик, пшик. Так, добряче. Пшикаю, ну. Чтобы было видно облако, как потоки воздуха его разносят в разные стороны. И смотрю, куда несет мой запах.
Uh-huh.
Соответственно, если я знаю, что это олень сейчас пересечет
uh-huh.
шлейф моего запаха, то как бы я принимаю решение либо стрелять, либо просто uh-huh. стою и...
То есть, хочешь сказать, что в тех конкретных случаях ты пошел на поводу у чего-то, у жадности, алчности, и поспешил, и стрельнул, потому что знал, что если еще секунду, он пересечет твой запах.
Ну, я знаю, как бы я,
в то принципе... То есть, по сути, тогда ведь вот этот порошочек тебе навредил?
Нет, я просто неправильно использовал информацию, те знания, которые у меня есть.
Ну да, тоже верно. Ну да, и...
То есть, как бы, ну, ты, опять же, возможно, что он бы прошел, и все нормально. Есть такой небольшой шанс, но...
Да, маловероятно.
Хотя бы ты знаешь, чего ожидать. Ты знаешь, что будет дальше, ты можешь предугадать поведение оленя. То есть, если там он замер в хорошей позе,
ну да.
Дает тебе там 10 секунд на выстрел, и это 30 ярдов, и ты знаешь, что он не подойдет к тебе на 20, то ты принимаешь решение либо стрелять, либо пропустить. А когда ты ждешь, а потом вот хоп, ни с того ни с сего да. взял, развернулся и убежал, еще и задудел.
Ну.
Такой, блин, а что произошло?
Ну, вот я про что и говорю. А сколько раз, вот когда до того, как я начал использовать порошок, а я, наверное, год-два охотился, прежде чем я допедрил, что надо использовать.
Как ты мог охотиться без рейнджфайндера?
Я говорю, я без рейнджфайндера охотился. Я, знаешь, я понятия не имею. Я охотился, я сидел на одном месте там по много дней и даже не задумывался ни о чем.
Ну, я тоже сидел так по много дней, по очень много. То есть, как бы, идешь, смотришь, место хорошее, а если еще повесишь камеру, то это вообще капец.
Ну, я имею в виду, что я ставил 3 стенд, и он у меня там висел весь сезон. А то и бывало 2 сезона.
Не, я всегда снимал, но я просто там взял, оставил камеру, ее пристегнул на замок, и периодически проверяешь карточку, смотришь, блин, олени были. Ну, значит, хорошее место. Поставил стенд, нет оленей.
Да. Ну, как я начал использовать порошок, у меня прям, я стал понимать, как они мыслят, как они двигаются, как они принимают решения, насколько они полагаются на нюх.
Да.
Тебе кажется, что собаки где-то гавкают? Ладно.
Тысячи чертей.
Че, мы все обсудили?
Я думаю, да. Пора завершать, а то уже кофе закончился.
Завтра еще один запишем.
Да-да, завтра 2 запишем. До и после.
А, мы завтра идем куда? Билеты уже взяли?
Билеты взяли.
Ой, это будет очень круто. Идем на концерт Iron Maiden. Ты какую майку оденешь? Эту же? Кому нельзя в одной и той же майке 2 дня ходить под?
Я постираю.
Она не успеет высохнуть.
Так что ты хочешь сказать, что
надо купить майку? А что это за майка? Что это за майка? Вам видно, что у нее там написано? Что это? Откуда это вообще? Что это новое? Типа Keep Hammering, только 2.0?
Да.
Не, ну в натуре что это значит?
Даже не знаю. Вот. Пускай зрители
используют Google-переводчик.
И скажут,
откуда. А где ты взял эту майку?
Интернет. Чудо интернет.
То есть ты такой проснулся один день и думаешь, я хочу себе новую майку, я хочу, чтобы было написано так. Загуглил, и бац, такая майка есть. И ты ее взял.
Почти.
Ну как было?
Ну вот пускай подписчики в комментариях скажут, откуда это.
И ты тому подаришь свой майк после концерта Iron Maiden.
Блин. Ну если угадают, то...
Завтра будет прохладно, поэтому я кефару одену с длинным рукавом. Тебе нельзя такое одевать, потому что такого цвета мы не можем в одинаковой майке прийти.
Я тогда вон возьму. Охотничаю.
В оптифейде?
Да.
Отлично. Все. Спасибо вам, что досмотрели до конца.
Спасибо, дослушали. Что помучились, послушали.
Те, кто слушает, я знаю, вас не так много. Мне пишите имейлы. Я очень это ценю. Спасибо вам. Те, кто смотрит, ребят, завязывать с этим Ютубом. Есть классная штука. В любом смартфоне можно бесплатно, удобно слушать подкасты. Это аудиоподкаст. Звук, как вот вы сейчас, кто смотрели полтора часа, что вы на нас смотрели? Ничего не увидели, мы вам ничего не показали. Вы просто смотрели на картинку. Вы можете включать наушники на смартфоне, бесплатно скачивать этот аудиоподкаст, идти на прогулку с собакой, на пробежку, стоять в трафике, ехать в метро, где угодно. Вы можете заранее на Wi-Fi скачать и потом слушать в течение дня, там, когда вам удобно. Короче, заходите в приложение подкасты. Они всевозможные, разные бывают, они все бесплатные. Там ищите 1% удачи. Скачивайте, подписывайтесь и наслаждайтесь нашей болтовнёй в то время, как вы проводите время свое, которое оно у вас проходит навсегда, вы его никогда не вернете. Поэтому проводите его с целью. Занимайтесь либо спортом, либо еще какими-то полезными делами в то время, как слушаете того самого Олега и меня.
Все.
Пока.